Всем привет! Вы слушаете «Президентские истории». С вами, как всегда, Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Привет!
Здравствуйте!
Мы продолжаем рассказывать вам о президентах и заговорах. И в прошлый раз мы обещали рассказать вам о заговорах джихадистов. Перед тем, как мы перейдем, собственно, к этому рассказу, вот я хотела бы сказать, что я читала интервью, готовясь к программе интервью об антиисламских настроениях, которые начались в США после 11 сентября. Это было интервью с профессором, который руководит исламскими исследованиями в одном из американских университетов, и он говорил, что до 11 сентября 2001 года у американцев вообще было весьма смутное представление о том, что такое ислам в США, хотя вообще-то он давно укоренен в американской культуре. Так ли это на самом деле? Действительно люди ничего не знали в Америке об исламе до 11 сентября, ну так по большому счету?
Ну по большому счету большинство не знало, несмотря на то, что мусульмане в США появились очень рано. Считается, что там от 3 до, может быть, 10% рабов, которых привозили в Америку из Западной Африки, были мусульманами, потому что ислам распространялся по Африке очень активно. Но, естественно, эти люди могли там соблюдать какие-то обряды, могли соблюдать верность своей религии и так далее и тому подобное, но такой большой американский дискурс это не попадало. И отцы-основатели США тоже интересовались исламом, они предполагали, что будущим мусульманин, согласно Конституции, может стать президентом Соединенных Штатов, и они требовали равноправия всех религий в Соединенных Штатах, то есть не только для христианства, ислама, для иудаизма и вообще всех любых других религий, это был вопрос принципа. Но, по большому счету, отношение к исламу было таким вот романтическим, то есть это было где-то далеко, какие-то гордые бедуины жили в этих шатрах, гаремах, из рассказов о «Тысяче и одной ночи» и подобных как бы богатствах Востока и все, что с этим связано. Естественно, мусульмане эмигрировали в Соединенные Штаты и очень активно из разных регионов планеты. Например, именно с мусульманами связано появление в составе армии США подразделений верблюдов, которых использовали для того, чтобы перевозить грузы по полупустыням и пустыням юга, где верблюды были востребованы. А первая мечеть США была построена в начале 20-х годов в Миннесоте, где поселилось огромное количество арабов, которые работали, кстати, на заводах Форда. И в свое время так я немало удивился, смотря матч чемпионата НХЛ, что там играют хоккеисты с арабскими фамилиями. Потому что вот они были потомками вот этих самых иммигрантов, которые селились в Северной Америке, в США, и соблюдали, вероятно, свою религию, некоторые до сих пор, некоторые от нее отказались, ну и, соответственно, были мусульманами.
То есть именно они привезли ислам в Америку, это, или это было еще раньше?
Это было раньше, это было еще в 18 веке, но просто ислам так особо не замечают. Первая военная кампания, которую США вели за пределами своих границ, это были так называемые варварские войны. Экспедиция была отправлена в Северную Африку, потому что североафриканские государства занимались пиратством, атаковали американские корабли и не давали торговать. Какой-то интерес к исламу возник тогда, потому что ислам был религией врагов. Но в целом до второй половины 20 века это был как бы такой вот интерес очень небольшой группы любителей экзотики, ученых, каких-то политиков, естественно, дипломатов. Потому что, например, в годы Второй мировой войны сложился альянс Саудовской Аравии и Соединенных Штатов Америки. То есть США оказались на Ближнем Востоке, естественно, должны были что-то делать, каким-то образом изучать этот гигантский регион. А потом в Америку начали эмигрировать мусульмане, не только арабы, из Индонезии была огромная эмиграция, с Филиппин, в Филиппинах были мусульманские народы, остаются там. Кстати, вот с Филиппинами была связана интересная история, там американцы очень долго вели войну с партизанами, инсургентами, террористами, как угодно называйте, Моро, то есть фронт освобождения Моро до сих пор остается такой угрозой безопасности филиппинского государства. Моро – это мавры. Когда-то испанцы назвали вот этих филиппинцев мусульман маврами, мором.
Мавр сделал свое дело всем. Даже тем, кто те, кто не знает, кто такие мавры на самом деле, знакома эта фраза из произведения Шекспира.
Естественно, да. То есть тут какие-то вот связи были. Но, естественно, все изменилось в 60-е годы, когда, ну, во-первых, было образовано государство Израиль в 48-м году, и после этого, после того, как арабские государства проиграли несколько войн, и палестинцы поняли, что за них никто воевать не будет, многие палестинские фракции и их сторонники в других арабских государствах начали прибегать к террору, к угонам самолетов, к убийствам, к взрывам самолетов, взрывам бомб там, в синагогах, культурных центрах, банках, в аэропортах, где угодно. То есть вот этот терроризм, который поднялся в 60-е, 70-е годы, он был, по большому счету, светским терроризмом. То есть люди, которые этим всем руководили, они иногда были марксистами-ленинцами или националистами, но они носили арабские и мусульманские имена. Естественно, ислам ассоциировался с терроризмом. Тогда впервые начал с этим связываться.
То есть это было задолго до 11 сентября?
Это было задолго до 11 сентября. И более того, на территории США произошло несколько террористических актов, в том числе в Нью-Йорке, в Вашингтоне, которые проводили уже джихадисты. Тут очень важно понимать последовательность. Мощным фактором, повлиявшим на популярность джихадистских течений, стала война в Афганистане. Когда Советский Союз оккупировал Афганистан, и там поднялась религиозная вольница со всего Ближнего Востока и не только оттуда. Среди этих людей был Усама бен Ладен, будущий организатор терактов 11 сентября, самый известный террорист планеты. Международная суннитская вольница, которая считала, что все светские течения не дают никаких шансов на свободу, что вот подлинная свобода и братство в мире возможно только под знаменем правильного чистого ислама, и что вот все ислам извращает, и вот у нас вот единственная правильная версия, которую надо донести до людей, и ислам – это прежде всего меч и военные силы, и тогда мы кого не убедим, того обезглавим. И вот эти джихадисты, они, во-первых, начали массовую кампанию рекрутирования новых адептов. Кроме того, их семена попали на уже готовую почву. Дело в том, что здесь еще один фактор, о котором стоит напомнить. В США уже была культура воинственного ислама. Потому что возникла организация «Нация ислама», лидером которой был Малькольм Икс.
Да, ее основали черные мусульмане.
Черные мусульмане.
Самое интересное, да.
Да. Самым известным представителем был величайший боксер, тяжеловес Мухаммад Али, он же Кассиус Клей, до принятия ислама. Логика у них была следующая, что вот христианство – это религия рабов, которая наших предков рабов подавляла, ислам – это религия свободы. Кроме того, к исламу они донесли какие-то представления о борьбе с дискриминацией, империализмом, милитаризмом. Все хорошее, что они могли придумать, они занесли в идеологию вот этой организации черных мусульман. Они начали менять имена на мусульманский, как сделал Мухаммад Али, и пропагандировать, они там маршировали с оружием, среди них были и террористы, которые охотно прибегали к оружию.
Но, кроме того, они утверждали, они доходили, в принципе, до утверждения того, что африканцы – это богоизбранная нация, и что Иисус и пророк Мухаммед были черными.
Это вот отдельно несколько, как бы, есть такая структура, но сейчас эта организация жива и существует, и командует Луис Фарахан, очень известный антисемит и такой мрачноватый товарищ. Я должен как журналист соблюдать какую-то объективность, но у меня никаких теплых чувств не вызывает. Такая агрессивная организация, которая, надо сказать, не вполне исламская, как говорят. Такая своя версия националистического российского ислама, если можно так выразиться.
А ты сказал, что почва была подготовлена. Это потому, что эта организация получила известность во время Второй и после Второй мировой войны, и, соответственно, это начало как-то развиваться?
Да. Дело в том, что вот ислам уже к тому моменту, когда вот пошел вот этот терроризм, который, еще раз, это очень важно сказать, он не был, по большому счету, религиозным, он был скорее марксистским, левацким. Это были люди, которые были мусульманами, но они руководствовались совершенно такими светскими принципами революционной борьбы с оккупантами, угнетателями, империалистами, сионистами и кем угодно. Ислам играл тут вторичную роль. И нация ислама во главу угла поставила как раз религию, поэтому, когда пошла волна этого джихадизма, вот этого исламского терроризма, в основном суннитского, хотя был шиитский терроризм, и остается. В США уже была какая-то большая группа людей, которая, была, во всяком случае, либо заинтересована, либо была готова под этим делом подписаться. Что стало причиной большого количества проблем, потому что некоторые мечети стали местом, где рекрутировали пособников террористов или будущих террористов. В американских тюрьмах, где всегда было много чернокожих заключенных, там, естественно, были адепты нации ислама и мусульмане, которые очень активно рекрутировали других заключенных. И плюс, естественно, обычные пути привлечения неофитов. В исламе каждый мусульманин обязан, вообще-то его святая обязанность, стремиться к тому, чтобы как можно людей приняли ислам, и тогда всем будет хорошо. В отличие от некоторых других религий, вот здесь прозелитизм очень сильно развит. Подавляющее большинство американских мусульман, естественно, крайне негативно относятся к людям, которые взрывают бомбы, какой бы религии они ни прикрывались. То есть они не считают Усаму бен Ладена, условно, и всех вот людей, которые бегают с аналогичными лозунгами, флагами и так далее, подлинными мусульманами. Есть, естественно, меньшинство, и есть подлинный ислам, и, соответственно, надо ему следовать. Я не специалист по исламу, как легко догадаться. И, наверное, мы не можем найти абсолютного авторитета в этих вопросах. Если в католицизме есть папа, который устанавливает каноны, то в исламе римского папы нет, и там вот все зависит от отдельных законоучителей, которые выдвигают свои версии трактования канонов ислама. И вот делайте выводы сами. Но результатом стало то, что среди членов террористических джихадистских организаций, транснациональных, которые действуют в разных странах мира, оказалось достаточно много американцев. Некоторые из них заняли достаточно заметные должности в той же самой Аль-Каиде, там, например, занимались пропагандой. Издавали там онлайн-журналы, я помню, читал этот журнал, он был в PDF, и можно было его почитать и узнать, как сделать бомбы, вообще, как прекрасен Усама бен Ладен, как прекрасен джихадизм по сравнению со всеми иными формами человеческого существования. Все было достаточно так профессионально сделано.
Но тут надо очень важно сказать, что, по сути, вот все, о чем мы говорим, все, чем столкнулась Америка, в частности, поскольку мы говорим об Америке, в эти годы говорит о том, что мир, как бы встретился с двумя типами веры, с двумя исламами. То есть один ислам – это такой, как ислам Усама бен Ладена, да, про которого мы говорили, а другой ислам, нормальный, что говорится, ислам здорового человека, да, как говорится, который считает, что иудеи, христиане – народы книги, с которыми нужно поддерживать хорошие отношения. Вот это, мне кажется, очень важно разграничить.
Ну, тут, как всегда, истина где-то посередине бывает, а ислам – это исключительно сложная, многовариантная и богатая культурно-исторический и прочими философская традиция, но опять же в ней можно найти все, да, как в Библии можно найти все. Есть и призывы к убийству, и призывы там, к проявлению милосердия максимально. То есть все зависит от, наверное, конкретного человека, который считает что-то правильным, а что-то неправильным. Идеологическую базу можно, как всегда, подогнать вот под любой поступок. Это запросто. Проблема заключается в том, что так как ислам был все-таки скорее иностранной религией, и многие американцы к нему относились подозрением, как показывают многочисленные исследования, любой теракт, совершенный джихадистами, вызывал волну, во-первых, негативной прессы, во-вторых, привлекал намного больше внимания, чем теракты, совершенные другими террористами, других идеологических направлений. Поэтому в какой-то момент действительно джихадисты стали главными врагами человеческой цивилизации. Хотя, опять же, как показывают многочисленные исследования, большинство их жертв были мусульманами. И Усама бен Ладен в свое время ставил целью. Сначала мы разбили одну сверхдержаву, уничтожили в Афганистане, имелся в виду Советский Союз. А потом мы займемся Соединенными Штатами. Но перед этим мы вот фальшивых правителей, которые продались неверно, мы их уничтожим. Имелись в виду всякого рода правители государств арабских, ближневосточных, которых бен Ладен считал неправильными мусульманами, которые хуже, чем неверные. Вот этих неправильных мусульман террористы очень активно уничтожали и продолжают уничтожать. Это раз. Во-вторых, мы все-таки наблюдаем войны в Сирии и в Йемене, где воюют друг с другом террористические и экстремистские организации разных идеологических направлений под разными флагами. Это натуральные террористы, которые не делают различий между военными целями и гражданскими целями, которые совершают там ужасные вещи в отношении там, женщин, детей, стариков, атакуют мечети, объекты религиозных культов, госпиталь и так далее и тому подобное. Но при этом они бегают с разными знаменами, клянутся верности к исламу, что им не мешает убивать друг друга с огромным энтузиазмом.
А давай скажем пару слов о президентах, поскольку у нас президентские истории. Как президенты разные себя вели по отношению к представителям ислама? Вообще, какой была их политика? Вот я знаю, что Джордж Буш, он посещал исламский центр, он устроил в Белом доме мусульманский ужин во время Рамадана, сделал важное заявление о том, что ислам – это часть общемировой традиции наряду с христианством. И это был, в общем, нелегкий шаг, потому что было общественное мнение такое двойственное в этот период.
Джордж Буш подчеркивал, что Соединенные Штаты воюют с террористами, а не с мусульманами.
Да.
Что понятно, что более миллиарда мусульман на этой планете. Ты хочешь, не хочешь, как бы ты к ним не относился, но ты должен с ними учиться существовать. договариваться и жить в мире, да, потому что ислам, как мы уже говорили несколько раз на протяжении этой беседы, это очень разная и сложная религия. И подавляющее большинство мусульман – это прекрасные, трудолюбивые, законопослушные, милейшие, добрейшие люди. Ну, среди них есть вот отдельные негодяи, так скажем. И, кроме того, Соединенные Штаты имеют союзные отношения с некоторыми исламскими государствами, причем очень крепкие, очень там, долговременные и так далее. Речь шла не об исламе. Соединенные Штаты основаны на принципе веротерпимости. Здесь принимают адептов любых религий. Пожалуйста, хоть там сатанисты. Тут есть сатанисты, которые называют себя, правда, иначе, но у них есть капеллан в вооруженных силах. Пожалуйста. Потому что это религия. Речь не об этом. Речь о терроризме. Вот терроризм недопустим. И Джордж Буш пытался это показать, что у нас вот есть миллионы американских мусульман, которые прекрасные, замечательные наши соседи, друзья, братья и родственники, ни в коем случае их нельзя обижать. Но, к сожалению, мнение толпы, не только в Соединенных Штатах, в любой другой стране мира, оно очень плохое. Толпа никогда не думает. Вот началась эпидемия ковида, и в США внезапно врагами стали китайцы и вообще азиаты, потому что, типа, они распространяют этот вирус. Но люди, у которых нет ничего в черепной коробке, они вот делают такие простые выводы. И президент, и все последующие президенты подчеркивали, что Соединенные Штаты – друг ислама и защищают права мусульман. В частности, последние два президента выступают в защиту мусульман в Синьцзяне, в защиту рахинга или рахинджа, их по-разному называют, это бирманские мусульмане, которые стали жертвами этнических чисток. То есть они делают это не потому, что это мусульмане, а потому что эти люди, эти этносы, эти народы сталкиваются с дискриминацией и преследованием. Ситуация достаточно сложная, но по большому счету нет никаких простых ситуаций. Другое дело, что последние годы, слава тебе Господи, удалось несколько понизить опасность джихадизма путем самых разных мер, которые предпринимались Соединенными Штатами и международным сообществом. Но джихадистские заговоры, естественно, никуда не делись. То есть их регулярно раскрывают. И регулярно здесь происходят теракты, которые основаны именно людьми, которые исповедуют именно эти взгляды. К сожалению, эта угроза останется с нами, ну, вероятно, навечно. Ну, как с нами навсегда останется, например, преступность. Мы ничего не можем сделать, например, с кражами кошельков на улице, хотя человечество пытается решить эту проблему на протяжении, уж, наверное, 3000 лет, если не больше.
Да, ну и тут еще раз надо добавить, что преступниками могут быть представители, конечно, любой религии, любой конфессии.
Как и террористы, к сожалению.
Спасибо. Вы слушали подкаст «Президентские истории». С вами были, как всегда, Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Счастливо!
До свидания и счастья в новом году!
И не забывайте подписываться на нас в новом году в Google и Apple подкастах. Пока!